уже стаял, когда этап заключенных отправили в путь. Прошло несколько дней пути, и заключенные узнали, что они ехали севером России, миновали Ленинград и двигались к Карелии. Вот большая остановка на станции «Медвежья губа». Слухи о новом месте назначения росли, и конвой теперь уже не скрывал, что их везут на великую стройку страны, на строительство Беломорско-Балтийского судоходного канала. Вот, наконец, и приехали. Остановились на станции «Сосновец». Со станции этап погнали в лагерь. Прошли мимо большого длинного деревянного дома. Это было управление сосновецкими лагерями. За ним простиралась проволочная зона. А вот и лагерь. Разместились в огромных палатках. Рабочая сила тогда направлялась со всех сторон, и строить бараки для заключенных не успевали. Деревянное основание сверху обтягивали брезентом. Получалось жилище, похожее на палатку. В каждой палатке устанавливали железную печь, в углу устраивали сушилку, вот жилье и было готово. Такими палатками застраивались целые улицы, и жили в них на сплошных двойных нарах тысячи и тысячи людей. Сталинская машина вербовки работала вовсю, следователи не успевали выдумывать арестованным вину за виной. Постельных принадлежностей этапируемым по прибытии не выдали. Видимо, снабжение отставало от пополнения лагерей заключенными. Тех, кто прошел санобработку, разбили на бригады. Первые дни в карантине работали на подсобных работах. Левой руководило одно желание – найти братьев, то есть таких же верующих, как он. И он их нашел. И сразу же стало как-то хорошо, приятно на новом месте. Каждый вечер встреча с братьями, беседы, молитвы, тихое пение. Трудно выразить словами, что значит встреча с понимающими тебя людьми. Тяжесть ярма заключения как-то сразу становится легче. Приехавших собрали в клуб. Там выступило начальство и сказало, что Родина и партия доверили им великое строительство канала, которое свяжет одно море с другим и будет очень ценен для развития экономики страны. Начальство особенно упирало на то, что всех, кто будет работать добросовестно и выполнять нормы, обязательно премируют. Будут аккуратно проводиться зачеты рабочих дней, а по окончании стройки особо отличившимся работникам даже большие сроки будут сняты, и они будут освобождены. «Трудитесь и искупайте вину», — призывало начальство. Хотя все прекрасно знали, что вина большинства заключенных мифическая, эфемерная. «Мы о вас заботимся, но от того, кто собирается лодырничать, не потерпим. Дадим новый срок». Первые недели бригада Лёвы копала котлованы. Потом их поставили корчевать пни. Надо было подготовить место для каких-то новых построек. Почва была полупесчаной. Лёва выкорчевал один пень, ему дали другой. Вероятно, на этом месте росла большая сосна. Лёва работал напряженно, но вовсе не потому, что мечтал получить зачет рабочих дней. У него совсем не было надежды стать свободным, поскольку сам Христос не обрел свободы на земле. Юноша считал, что везде нужно трудиться добросовестно. Кроме того, сам характер работы вызвал у юноши приятные воспоминания. Остро напомним ему детство, когда они с отцом корчевали пни яблонь. Вот почему, несмотря на то, что рабочий день уже кончался, Лёва продолжал окапывать отведенный ему пень, стараясь извлечь того из земли, и спустился около него по пояс в яму. В это время мимо проходило начальство, наблюдая, кто и как работает. «Ты грамотный?» – спросил начальник Лёву. «Да». «Окончил девятилетку, да еще курсы огородничества и садоводства». «Грамотные люди нам нужны», – сказал начальник и распорядился записать юношу в бригадиры. Лёва ничего не сказал в ответ, но, возвращаясь под конвоем с работы в лагерь, задумался над вопросом, может ли честный человек быть бригадиром. И не только честный, но и верующий. Ведь известно, тогда об этом все говорили, что работа заключенных и строительство канала в целом держится на трех китах. Это ругань, блат и туфта. И действительно, Лёва постоянно наблюдал, что не только рабочие и бригадиры, но и все начальство в подтверждение своих доводов и для убеждения не находили ничего лучшего, как применять самую скверную ругань. Мат глубоко возмущал юную душу верующего, да и не только его одного. В заключении встретился единственный человек, который восхищался этим, утверждая, что в нем сокрыты творческие способности русского народа, и он тщательно собирал и записывал всевозможные варианты этой мерзкой ругани. Он представился как писатель. Далее следовал блат, то есть обязательная связь с сильными, опека их, всяческое к ним подхалимство. И все это для того, чтобы получить более выгодное задание, лучший инструмент. Наконец, туфта, то есть то самое, что делают все бригадиры, завышая расценки и замеры работ, чтобы прокормить членов своей бригады, да и себе самим заработать побольше премиальных. А венчает должность бригадира постоянная необходимость понукать людей, быть своего рода погонщиком этого бессловесного человеческого стада. Обдумав свое новое назначение, юноша пришел к выводу, что бригадиром он быть не сможет. И вечером, когда Лёве официально сообщили, что ему поручается бригада, он категорически отказался от повышения в должности. Как его ни уговаривали, как ни убеждали, аргументируя это главным образом тем, что не такой уж он крепкий и на тяжелых работах пропадет, Лёва упорно настаивал на своем, мол, с этой работой не справлюсь, и потому за нее не возьмусь. А перед тем, как отойти ко сну, Лёва молился Господу. «Господи, Ты видишь, что эта работа мне не под силу. Я не могу выполнять норму. Смилуйся, устрой все по-хорошему». И что же, наутро в его палатку, случайность то была или не случайность, забежал один из верующих, брат-электрик. «Послушай-ка, брат, — быстро проговорил он, — у нас начальник электростанции и механик ищут человека по учету электроэнергии и других различных работ. Может, ты справишься?» «Ну что ж, я физику изучал, попробую». В то время, кроме охраны зоны лагерей, на канале были сооружены дополнительные зоны оцепления. Правда, при необходимости заключенные могли выходить из зоны, но на это требовался особый пропуск. Получив его, Лёва направился в контору электростанции. Местность вокруг была чудесная. Камни, сосны. Электростанцию выстроили на берегу быстротекущей, порожистой карельской реки Выг. Река Выг, Выговский край, Выгозеро. Как бы удивился Лёва, если бы узнал, что примерно за 240 лет до постройки Беломорско-Балтийского канала как раз на берегах реки Выг, на том месте, где он впоследствии был сооружен, коммуной жили русские люди. И именовали они себя почти так же, как Лёва, христиане. Еще более Лёва был бы удивлен, если бы узнал, что эти люди попали сюда в столь глухие и нелюдимые тогда места именно из-за своих религиозных взглядов. Правда, они не были ссыльными, они сами бежали сюда, в эту глухую, гиблую местность, спасаясь от десятирожного зверя, антихриста и антихристовых властей. Их песни свидетельствуют о глубоком неприятии ими мира, в котором городские законы все истреблены, а сонмы мерзостей умножены и торжествует зло. Они не хотели и не могли мириться с такими порядками в обществе, при которых в сластолюбии, которое тех почтили, на седалищах первыми учинили, а собор нищих возненавидели. Лихаимцы все грады содержат, немилосердные в городах первые, на местах злые приставники. Кто же были эти люди? Выговская общежительная пустынь Кеновия была учреждена раскольниками-беспоповцами и получила название Выгореция. Основателем пустыни был старец Даниил, человек мягкого, незлобивого характера. Он предсказал, что места эти распространятся и прославятся во всех концах, по умножению же поселятся с матушками и с детками, с коровушками и с люлечками. Предсказание Даниила сбылось. Вот почему скит в память отеческого провидения и назвали Даниловским. Потом рядом с ним появился Лексинский, или же женский скит. Во главе Выгореции стояли такие выдающиеся люди, как братья Андрей и Семен Денисовы из рода князей Мышицких. Особенно силен в риторских науках и философии был Андрей Денисов, незаурядный ум и высокообразованный по тому времени человек. О нем, его начитанности и влиянии на рядовых раскольников имеется много исторических свидетельств. Братья Денисовы были, между прочим, авторами широко известного в свое время полемического сочинения «Поморские ответы». На первых порах скитники много бедствовали. Причиной были недороды из-за плохих климатических условий, зяблевые годы. Но вскоре скит окреп и вырос в большое многоотраслевое коллективное хозяйство, и его по справедливости следовало бы отнести к числу наиболее ранних в нашей стране коллективных хозяйств, а точнее коммун. В Выгореции, кстати, процветал на редкость вольномысленный дух в лучшем значении этого слова. Говоря словами Пришвина, который в свое время немало и с большой теплотой писал о выговской Кеновии и о людях древнего благочестия, можно сказать следующее. При царе Александре III приехал чиновник, все описал, все опечатал, и с тех пор Выгореция кончилась. Было это в 1854-55 годах. Историк свидетельствует, что не уцелели не только иконы и старые рукописи, а даже скитские постройки, и те были разрушены. Но все это было давно, а сейчас на дворе стоял 32-й год 20 века, и юный христианин Лев Смирнский направлялся в контору электростанции. Начальство электростанции – это такие же, как он, заключенные специалисты, Они встретили Леву приветливо, расспросили, за что он здесь, и, узнав, что попал в заключение за веру, по-доброму засмеялись. «За что только теперь не сажают?» — воскликнул механик, венгр по национальности. Он был когда-то участником венгерской революции, бежал в Россию и вот теперь осужден как контрреволюционер. Вольная профессия Гаспара Гаспаровича Лоренца — инженер. Заведовал электростанцией русский, из простых. Он похлопал Лёву по плечу и отвел в контору. «Вот это твоя комната, работай. Будут приносить тебе отчеты о расходе топлива, электростанции, все учитывай по форме. Дам тебе книги. Занимайся, времени хватит». Лёва старательно принялся за работу. Ходил по объектам, лазил по каналам, знакомился с компрессорами. Компрессоры Чикаго, Сумский и другие перестали быть ему в диковинку. Лоренц и начальник электростанции были очень довольны отношением юноши к труду. А Лёва вскоре так освоил работу, что у него оставалось много свободного времени, и он начал изучать электротехнику. Появились мечты. «Вот, если Богу будет угодно, и я освобожусь когда-нибудь из заключения, то поступлю в электротехнический институт, стану инженером-электриком. У электричества большое будущее. И быть инженером-электриком вполне совместимо со званием христианина». Так думал Лёва. А дни летели. Наступила поздняя весна 1932 года. Погода установилась теплая, ясная, и строительство шло самыми развернутыми темпами. Тысячи заключенных вкладывали в работу на канале свое здоровье и силы. А на воле в это время шло планомерное уничтожение духовной жизни. Общины были разбиты, союзы и организации верующих прекратили свое существование, редко кто из братьев получал письма от своих общин, писали только родные. Лёва Смирнский из своей Самары тоже не имел никаких известий. Письма приходили лишь от мамы. Ее душа и сердце всегда помнили гонимого, презираемого сына, и в письмах она всячески старалась радовать его, описывая жизнь семьи и упоминая тех, кто бодрствует, и, как она выражалась, еще дышит. Кстати сказать, 1932 год был чрезвычайно тяжелым и голодным для народных масс на так называемой воле. Во многих городах и селах страны люди порой нуждались в хлебе гораздо острее, чем те, кто работал на канале. Заключенные хотя и вкалывали за эту горбушку, но все же им выдавали ее аккуратно, без перебоев. И вдруг в одном из писем мама сообщила Леве о своем скором приезде. Она так соскучилась по сыну, так захотела его увидеть, что оставила все и отправилась к нему на Беломорский канал. Свидания в те годы давали краткие, исключительно личного характера, да к тому же лишь тем, кто хорошо работал. И поэтому, когда приехала мать Левы, начальство электростанции стало хлопотать перед Прохорским, начальником сосновецкого лагеря, чтобы заключенному Смирнскому разрешили личное свидание с матерью. Их просьбу удовлетворили. О, радость встречи! Ее трудно, почти невозможно выразить словами. А встреча с матерью всегда особенная, ибо велика и бескорыстна ее любовь. Кто только из писателей и поэтов не воспевал образ матери. А что касается Лёвы, то он считал свою маму несравненной, гораздо выше и лучше всех тех, которые описаны в литературе. Ибо она была матерью-христианкой. С юности она стремилась к науке, знаниям, и все лучшее, что она имела, вложила в своих детей. И вот мать обнимает своего сына, отверженного, заклейменного печатью преступления. Но сердце ее знает, что на самом-то деле он невиновен ни перед Богом, ни перед людьми. Вот почему, целуя его, она не сдерживает слез. «Мама, как хорошо, что ты приехала! И я так рада, что Бог сохранил тебя в годину следствия и продолжает хранить!» На берегу Выга, близ электростанции, стояла водокачка. Ее-то на время и предоставили Лёве и его матери, чтобы они могли жить вместе в дни свидания. А свидание им дали на несколько дней. Начальство даже отпускало Лёву с работы, чтобы он почаще мог быть с матерью. Но обязательный юноша все же забегал на электростанцию, чтобы произвести необходимый учет. «А что я тебе привезла?» — сказала мать, открывая чемодан. Это было то, что, на взгляд Лёвы, было слаще мёда и капель сота. Евангелие, небольшого формата Новый Завет. И ещё. Анна Ивановна ласково посмотрела на сына. «Я привезла книгу для всех братьев. Называется она «Поднятая завеса». И почти целиком состоит из чистого Слова Божия. Там столько утешений, столько хорошего. Практически получилось так, что мать приехала в лагерь не только ради одного Лёвы. После окончания рабочего дня к водокачке на берегу Выга со всех сторон подходили люди. Это были такие же верующие, как Лёва и его мама. Однако прийти могли далеко не все, а только к те, кто имел специальные пропуска, разрешающие находиться вне зоны. Они часами беседовали с Анной Ивановной и Лёвой. Вечерело. Лучи чудесного карельского заката проникали в окно водокачки. А мать читала те места из Писания, которые могли успокоить и ободрить заключенных. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», — звучали слова одного из псалмов. И еще: «Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра». Если поэтому, как сказано в псалме, ангел Господень ополчается и избавляет боящихся Бога, то мы не должны допускать себя до боязни. В его присутствии никто и ничто не может сделать нам зла. Никто не может причинить вреда ребенку в присутствии матери, если только мать сперва не будет обессилена. Но так как наш Бог не может быть обессилен, может ли в нас быть место страху? Поистине, ничто не в состоянии противостоять могучей, всепобеждающей силе его присутствия. Горы и океаны, и скалы, и пустыни — все это в духовной области жизни тает, исчезает при его появлении. Как сказано в Писании, горы как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия. Так веление тихие беседы. Однако всему приходит конец. Счастливые дни свидания с матерью истекли, она уехала, но осталась привезенная ею Евангелие.